Приветствую вас, мои дорогие. Этот выпуск я бы хотел начать с общеизвестной фразы. Перейти Рубикон. Ее значение нам очень хорошо известно. Окончательно решиться на какое-либо действие без возможности отвернуть назад. Похожее выражение с очень богатым культурным и историческим бэкграундом есть и в китайском языке. Дословно его можно перевести так. «Разбить котелки и затопить лодки». Эта фраза была сказана знаменитым китайским военачальником и генералом Сянь Юем во время битвы при Цзюйлу. Ну, что вообще за битва при Цзюйлу? При чем здесь все это вообще? О чем я тут рассказываю? А дело в том, что битва при Цзюйлу является одной из самых масштабных, самых кровавых битв, произошедших до нашей эры, и при этом она абсолютно несправедливо обделена вниманием общественности, интересующейся историей. Более того, два европейских языка, на которые переведена статья в Википедии – английский и, как ни странно, каталанский. Поэтому очень мало людей знают об этой битве, хотя в ней участвовало до 600 тысяч человек по древним источникам. И она стала событием, которое определило не только историю Китая, но и всего азиатского региона, соответственно, затрагивая и все остальные страны. И поэтому сегодня я бы хотел рассказать об этой битве, о том, какие события привели к ней, и о том, что происходило потом. И хотя история древнего Китая, особенно периода раздробленности и становления Китая как единого государства, является очень запутанной и, на первый взгляд, действительно сложной, и в ней кажется, что невозможно разобраться, это как огромный клубок, который необходимо распутывать с нескольких сторон одновременно, тем не менее, наши события являются очень простыми, очень логическими, и стоит потянуть только за одну нить, понять определенные события, и дальше все становится просто и логично. И начнем мы разбор нашей истории с имени, которое, наверное, знакомо каждому. Цинь Шихуанди. Цинь Шихуанди своей железной рукой навсегда вписал свое имя в историю. Именно он стал первым правителем объединенного Китая, потому что до 3 века до н.э. Китай представлял из себя раздробленные государства, которые не были едиными. Это были независимые государства со своими правителями и со своей культурой. Их было 7. Цинь, как раз таки откуда происходил Цинь Шихуанди, а также были государства Хань, Цзяо, Янь, Вэй, Чу и Ци. Из них самым могущественным было государство Чу, оно было очень большим и очень развитым, но к 221 году до н.э. Цинь Шихуанди завершил процесс завоевания и объединил все разрозненные государства под своей властью. Завоевание 6 царств было завершено, но мало просто завоевать, нужно объединить и закрепить новые земли. И в этом императору помогал его ближайший советник Ли Сы, талантливейший человек своей эпохи и очень умелый руководитель. Он развил мощный бюрократический аппарат и помогал императору проводить жесткую авторитарную политику. Под его началом были упорядочены меры длины и веса, приведена к единому стандарту письменность и введен единый шрифт. Именно эти реформы заложили основу для современного китайского языка. Также была проведена административная реформа, которая больше не учитывала границы старых государств, а создавала новые военно-административные округи. Старые, особо влиятельные князья и военачальники в покоренных землях отстранялись от власти, хотя зачастую новыми руководителями назначали местных управляющих. Также для закрепления своего могущества Цинь Шихуанди начал централизованное строительство Великой Китайской стены. До этого стена существовала только участками и разрозненными сооружениями на границах государств, которые граничили с землями кочевников. Теперь же это стало единым оборонительным сооружением, предназначенным для сдерживания внешних врагов новой империи. На стройку император согнал до 1 000 000 рабочих, а также, стремясь увековечить свою жизнь, он отдал приказ на создание своей грандиозной усыпальницы и легендарной терракотовой армии. Опять же, благодаря этой терракотовой армии мы помним имя Цинь Шихуанди. Это бесценное сокровище и потрясающее свидетельство эпохи. Император неспроста хотел увековечить себя и жить вечно. Он замкнул на себе всю систему власти, а потому его возможная смерть волновала всех сановников огромной империи. И она наступила очень внезапно. Во время поездки по стране, которую император регулярно проводил с целью проверки хода реформ, и также установление дополнительного контроля, он скончался. Младший сын императора Хухай сопровождал его вместе с главным советником Ли Сы, и дата смерти принято считать 10 сентября 210 года до нашей эры. Императору было 48. Ли Сы и ближайшие вельможи так перепугались, что скрывали его гибель 2 месяца до завершения поездки. Все остальные находились в неведении о смерти императора. Тело было помещено на повозку, которую закрыли специальными балдахинами, а спереди и позади нее было приказано вести телеги с тухлой рыбой, чтобы скрыть возможный запах. Ли Сы и Джао Гао, начальник канцелярии, ежедневно меняли мертвому императору одежду, носили еду и принимали письма, отвечая на них от его имени. Они судорожно посылали приказы, пытаясь стабилизировать возможные последствия смерти государя. И одним из таких документов стало поддельное завещание, согласно которому старший сын императора Фу Су, свободолюбивый и очень слабо контролируемый человек, должен был покончить с собой, выполняя последнюю волю своего отца, что он вскоре беспрекословно и сделал. Наследником становился младший сын Хухай, который был избалованным и полностью доверял советникам и ближайшим друзьям своего отца. В конце концов, о смерти императора было объявлено только по прибытии в столицу. Вельможи прекрасно понимали, что ждет страну после смерти единственного человека, чья рука была достаточно жесткой, чтобы держать все царства в узде. Хухай, который взял себе тронное имя Цинь-Эрши Хуанди, показал себя крайне неспособным правителем. Центробежные процессы начались стремительно. Старые князья и военачальники, и даже новые административные чиновники незамедлительно ринулись в борьбу за дележ наследства. Главным противником империи Цинь стало бывшее государство Чу. Будучи большим и развитым государством со своей культурой, Чу очень тяжело переживала завоевателей и всячески сопротивлялась их административным реформам. За 12 лет подчинения желание независимости только укреплялось. И смерть Цинь Шихуанди стала той самой искрой, которая подожгло пламя гражданской войны. Первое восстание возглавил генерал Чэнь Шэ, опытный командующий, любимый своей армией, несправедливо обвиненный империей Цинь. Он отказался являться с повинной и начал восстание со своими войсками. В знак непокорности повстанцы объявили о возрождении государства Чу. Более того, их действия начали привлекать административных чиновников и местную интеллигенцию, которые были недовольны централизованной реформой Ли Сы. Империя Цинь все еще располагала огромной и мощной армией, которая была лояльна новому императору, а потому ответ не заставил себя ждать. Попытка противостоять огромной империи столь малыми силами была изначально обречена на провал. Однако деятельность генерала помогла другим 5 царствам также начать восстание и объявить о восстановлении старых государств. Более того, именно его восстание стало основой для свержения всей империи Цинь, ибо к его восстанию присоединились 2 замечательных во всех смыслах человека – Сян Юй и Сян Лян. Вот мы и добрались до главного героя нашего рассказа – Сян Юя. Сян Юй и Сян Лян, как нетрудно догадаться, были родственниками. Это были дядя Сян Лян и племянник Сян Юй. Сян Лян происходил из семьи, которая много поколений служила царству Чу. Он был талантливым военным руководителем, а его отец был главным военачальником в борьбе против царства Цинь. И поэтому после того, как Чу пала, Сян Лян и его братья лишились всех званий и были отправлены в изгнание. Когда умер его старший брат Сян Чао, Сян Лян взял на себя заботу о его сыне, Сян Юе. Дядя с племянником очень много путешествовали, скрываясь от официальных властей. И поначалу дядя пытался обучать своего племянника наукам, тактике, фехтованию. Однако Сян Юй не проявлял каких-то особых навыков. Поэтому дядя на какое-то время даже разочаровался в своем племяннике и решил, просто ладно, пусть путешествует со мной, как дань уважения моему брату. Но однажды во время своих странствий они оказались в отдаленной провинции Китая. Они стояли на берегу реки, а в этот самый момент через мост, который был в отдалении, перебиралась процессия самого императора Цинь Шихуанди. Он находился в одной из своих инспекционных поездок по дальним провинциям. Сян Юй смотрел на все это, смотрел и сказал: «Мост. Замечательное место мост». Сянь Лян посмотрел на него и подумал, ну, либо у меня племянник будет архитектором, либо он альтернативно одаренный. Но тут Сянь Юй добавил, замечательное место мост, чтобы устроить засаду, убить императора, а затем начать править вместо него. Дядя был в таком изумлении и ужасе, что своими руками закрыл рот племяннику, хотя они были совершенно одни. Но с тех самых пор он стал понимать, что у его племянника очень большие перспективы и что ему можно доверять. Сянь Лян и Сянь Юй продолжали свое путешествие, но не просто, чтобы скрываться от властей. Они втайне набирали союзников, искали сочувствующих, и репутация их начала обгонять их. И поэтому, когда император Цинь Ши Хуанди умер и начал свое восстание Чэнь Шэ, их неожиданно призвал к себе губернатор, который был назначен Цинь Ши Хуанди в их области. Дядя и племянник решили явиться, потому что, по имеющимся данным, губернатор решил присоединиться к восстанию. Однако разговор пошел немного по другому плану. Губернатор сказал им, «Настало время нам объединить наши силы, чтобы победить смутьяна генерала Чэнь Шэ, а также сбросить власть империи Цинь ради нашего государства Чу». «Но тебя же самого сюда назначили из империи Цинь, а генерал уже борется за нашу независимость. Что ты предлагаешь?» «Я предлагаю вам возглавить мою армию, чтобы вы смогли всех победить и восстановить справедливость». «О какой справедливости ты говоришь? Справедливо будет, если мы сейчас придем к твоему войску, представимся, и половина перейдет за нас». «Ну уж нет». «Ну, на нет и суда нет», — ловко парировал Сянь Юй и отрубил губернатору голову. Это был его любимый метод переговоров, после чего он перебил охрану, забрал печати и государственные регалии, после чего они действительно пришли к войску, и половина перешла на их сторону. После этого они отправились в расположение генерала Чэнь Шэ, который принял их с распростертыми объятиями. Восстание набирало обороты, однако все было далеко не так безоблачно, как казалось. Вскоре против восставших отправили циньского генерала Чань Ханя, который смог нанести им ряд поражений. И вскоре среди восставших начали появляться споры и раздоры. А началось все с того, что Шэнь Чэ объявил себя ваном, то есть правителем государства, что отвернуло от него многих генералов, а также население, так как они видели в нем авторитарного правителя, который просто захватил власть. И поэтому вскоре он был убит собственным телохранителем в результате заговора. Сянь Лян, человек не дурак, будучи большим командующим при генерале, сумел взять власть в свои руки и взял на себя полное руководство восстанием в Чу, и, соответственно, фактически его возглавил. Однако он занялся административной стороной вопроса, а также легитимизацией власти и восстания в целом. Он решил умело сыграть на ностальгии и апеллировать к образу Хуайвана, человека, правителя, о котором сложились очень хорошие воспоминания, который правил в независимом Чу практически 100 лет назад. Для этого он отыскал его внука, который до этого пас овец. Он был фактически рабом в услужении к династии Цинь, к одной из ее богатых семей. Они его освободили, поставили на престол и сказали: «Вот ваш царь. Мы вернули законную династию, и народ поддержал его с огромной радостью. Император получил титул Иди, то есть справедливый император». И нетрудно догадаться, что новый император был полной марионеткой в руках Сянь Ляна, которого он официально назначил главнокомандующим войск государства Чу. Сянь Юй оказался верным помощником для своего дяди и всячески помогал ему в осуществлении его дел, а также прикрывал его и помогал ему с осуществлением различных военных операций. Дядя очень хорошо отмечал своего племянника, а также еще одного командующего по имени Лю Бан. И вместе Сянь Лян, Сянь Юй и Лю Бан создали очень мощное командное отделение, которое громило цинскую армию. Однако империя Цинь не собиралась сдаваться. После ряда поражений цинский генерал Джань Хань перегруппировался, серьезно усилился и подготовился, и нанес удар в самое сердце государства Чу. Сянь Лянь недооценил противника, и в битве при Цзинтао он был разгромлен и убит. После этого генерал Джань Хань подумав, что династия Чуйма уже больше не страшна, отправился на север разбираться с другими восставшими государствами. Племянник был в ужасе. Вскоре огромная цинская армия под командованием того же Джаньханя отправилась громить государство Джао, сея разрушение и ужас на своем пути. Ее правитель незамедлительно обратился к Иди, императору государства Чу, с просьбой о помощи. И помощь не замедлила себя ждать. Он выделил две армии. Первая армия во главе с Любанем должна была обойти территорию царства Цинь и вторгнуться в самые ее серединные земли, чтобы отвлечь внимание. Вторая же, возглавляемая Сон И, другим знаменитым генералом, должна была помочь государству Джао отбить осаду на их столицу, а также разгромить армию. Сянь Юй был приписан ко второй армии. Он был в ярости, он жаждал крови, он жаждал отомстить за своего дядю тому человеку, который допустил разгром его армии. Однако генерал, которому он подчинялся, не собирался атаковать. Он наблюдал и выжидал того момента, когда армия Цинь будет в уязвимой позиции. Однако это продолжалось очень долго, больше 40 дней они стояли на одном месте, выжидая. Сянь Юй терпеть такого не собирался. Он незамедлительно отправился в ставку главнокомандующего и потребовал объяснить ему методы их стратегии. Когда он узнал, что армия продолжит оставаться на этом месте, он использовал свой излюбленный прием дипломатии. Отрубил ему голову. Своему же собственному главнокомандующему. После этого он официально объявил, что главнокомандующий был изменником и послал императору два письма. В первом письме он объяснил свои действия, а также отдал строгий приказ подписать второе письмо. А второе письмо было официальным документом, в котором якобы сам император обвинял главнокомандующего в измене и назначал Сянь Юя новым главнокомандующим. Императору не оставалось ничего, кроме того, как подписать, ибо в руках Сянь Юя была вся армия, и необходимо было как-то разбить Цинь. Сянь Юй начал незамедлительное движение с целью разбить соперника. На тот момент армия Цинь занималась осадой города Цзюйлу, где забаррикадировался правитель государства Джао. Армия была разбита примерно на две равные части. Непосредственно осадой города занимался генерал Ван Ли и его 200-тысячная группировка. В это же самое время генерал Чжань Хань осаждал южную часть города, а также контролировал дороги. Он устроил большую сеть развитых оборонительных сооружений, а также отправлял разъезды, чтобы контролировать дорогу и, что самое главное, обеспечивать подвоз пропитания и фуража для всей армии. Армия Чу была не единственной, которая пришла на подмогу. Также присоединились войска других восставших государств – Ци и Янь. Однако необходимо поговорить о численности этих армий. Общее число восставших приблизительно равнялось 150 тысячам человек. Число армии Цинь – порядка 400. При всем при этом именно Чу привело около 80 тысяч человек. И тут возникает вопрос, насколько мы можем верить этим данным? Потому что они описаны в исторических записках Сыма Цаня. Источник, который был написан между вторым и первым веком до нашей эры, а потому, как и все древние источники, имеет очень большую вероятность погрешности в большую сторону, потому что, если судить по рассказам античных историков, у нас в битве при Гавгамелах принимало участие до 1 000 000 человек персов, хотя реальные цифры оцениваются в 100, 120, максимум 150 тысяч. Однако здесь есть некоторая другая практика, потому что если в европейских битвах в основном сражались профессиональные воины, то в Китае нормальной практикой на войну считалось согнать обычных крестьян, зачастую вооруженных своими обычными землеобрабатывающими инструментами. И потому что в еще более кровавой битве при Чанпине, которая произошла в 260 году до нашей эры, приблизительное количество войск составило 1 000 000 с обеих сторон. Однако многие источники указывают, что среди них абсолютное большинство были крестьяне. И потом была устроена резня, что было подтверждено раскопками, которые проводились в Чанпине. И в 1995 году были найдены массовые захоронения. Потом исследования продолжились, и в 2011 году были найдены еще ямы с захоронениями, и в 2019 году исследования были продолжены. Поэтому даже если мы говорим о том, что древние историки завышали цифры китайских военных и китайских солдат, то в данном случае мы можем делить не на 10, а примерно на 2 на 3. То есть факт того, что там участвовало как минимум 100 тысяч человек со стороны восставших и около 300-200 со стороны Цинь, можно считать действительно правдивым. В любом случае, баланс сил был совершенно не на стороне восставших. И видя это, главы, военнокомандующие других государств, которые прибыли помочь Сянь Юю, отказались это делать и заявили, что они не будут участвовать в генеральном сражении. Сянь Юй был в бешенстве, однако он ничего не мог сделать, поэтому он разослал им гонцов с приказом хотя бы перекрыть возможные пути отступления для армии Цинь на север, восток и запад. А с юга он уже как-нибудь сам справится. Вот обойдемся, но справимся. И он придумал хитрый план. Он переправил через реку небольшой отряд в 20 тысяч человек, который начал резать коммуникации. Это сказалось незамедлительно. 400-тысячная группировка не могла долго существовать без подвоза продовольствия. Джан Хань решил действовать. Пока другой корпус продолжал осаду города, его силы начали выходить за пределы укреплений и пытаться разбить этот небольшой 20-тысячный корпус. И в этот момент переправляется через реку вся оставшая армия Сянь Юя и готовится к бою. Он приказал разбить все котелки, разбить всю кухню и утопить лодки, на которых они переправились через реку, тем самым заявив, что у них нет обратного пути, и за 3 дня они должны разбить всех соперников. Он сказал, что каждый из моих солдат должен убить хотя бы 10 цинцев, и только тогда мы сможем победить. Первый этап битвы был невероятно жестоким. Армия Чу сражалась со всей присущей яростью и желанием отомстить армии Цинь. Не было именно единой битвы, стенка на стенку. Происходило порядка 9 боевых столкновений, в которые цинцы несли колоссальные потери. И вскоре армия была разбита. Генерал Ван Ли снял осаду и бросился на помощь своему другу. Однако вскоре он сам попал в плен. Общие потери составляли до 200 тысяч человек. Но оставшаяся армия в 200 тысяч все еще была очень боеспособной. Ее возглавил Джан Хань и удачно отвел. Несмотря на то, что вскоре присоединились войска других восставших государств и начали окружать ее вновь. И он смог послать гонца к своему императору с просьбой о помощи. Но каково было его удивление, когда обратно его гонец вернулся весь израненный и заявил, что его атаковали не восставшие, а гвардия его собственного императора. Эрши Хуанди объявил Чаньханя изменником, а потому отказывался прислать ему помощь и велел ему покончить жизнь самоубийством. Несколько месяцев они готовились, они пытались понять, как им лучше выбраться, есть ли возможность. Но в конце поняли, что другого выхода нет. И они направили переговорщиков к Сянь Юю. Я думаю, нам известно, чем заканчиваются переговоры врагов Сянь Юем, учитывая особенно то, что это был тот самый человек, что убил его драгоценного и очень любимого дядю. Однако на тот момент политическая ситуация изменилась. Главным врагом Сянь Юя стал уже не генерал, а его бывший друг Лю Бан, который очень удачно смог вторгнуться в центральные регионы Цинь и смог занять их столицу. Война переходила в решающую фазу, и для Сянь Юя самым главным врагом стал его бывший друг Лю Бан. А Джан Хань стал лишь обузой. И поэтому, когда генерал пришел к нему сдаваться, он его охотно выслушал, принял и даже пожаловал титул Вана, разрешив остаться при себе и занять одну из областей как администратору. Однако с ним оставалось войско в 200 тысяч человек. Оно сдалось вместе с ним, но его судьба не была такой завидной. Во-первых, Сянь Юй прекрасно понимал, что он не сможет использовать эту армию, так как настроение среди них было абсолютно подавлено, и они не собирались его поддерживать. Также была велика вероятность бунта среди войск, и что самое главное, их нужно было как-то обеспечить пищей, питьем. А с учетом того, что необходимо было срочно двигаться на столицу бывшей Цинской империи, это было невозможно сделать. И что самое главное, Необходимо было почтить память дяди. Хоть он и не убил генерала, но упокоить душу было нужно. И как полагается, в своих фирменных кровавых методах он приказал ночью окружить всю оставшуюся группировку, перебить, а часть воинов похоронить заживо. И именно из-за этой резни, учиненной после того, как все сдались и война была фактически окончена, потери, которые называются в битве при Цзюйлу, при целой битве, являются примерно 450 тысяч человек, что невероятно много. Хотя, как я уже ранее упоминал, эту цифру можно спокойно поделить на 2, а то и на 3. После своей громкой победы Сянь Юй собрал значительные подкрепления и отправился разбираться с Любаном, потому что ему было непонятно, в честь чего его бывший друг неожиданно начал настолько сильно наседать и претендовать на власть. Поначалу они смогли помириться, но уже через некоторое время противостояние вышло на новый уровень. Оно длилось 2 года. И в конце Сянь Юэ погубило то, чего ему всегда не хватало – хитрость и дипломатия. Во время одной из битв его просто обманули, и он был убит. Любань же смог объединить весь остальной Китай под своей властью, и в 202 году до н.э. взошел на трон под именем Гао Цзу, став первым императором нового государства Хань. Оно существовало больше 4 веков, и благодаря тому, что Гао Цзу был многосторонне одаренным человеком, мастером дипломатии, при этом не обделенным физической силой, и что самое главное, умом и хитростью, он смог добиться невероятных высот. Поэтому, мои дорогие, я вам желаю того же, всесторонне развиваться и всегда помнить, что есть куда расти дальше. Спасибо вам большое, что были со мной, и до скорых встреч!